Добрый вечер. Сегодня у нас 6-я по счету лекция в цикле «Ранняя древность. Вековых конфликтов». Потихонечку сюжет ранней древности раскручивается. И на самом деле сегодня, на следующей лекции, он подойдет к кульминации. Нас ждут сперва хорошая, большая, нормальная, правильная мировая война. Ну, правда, очень древняя, но, тем не менее, совершенно удовлетворяющая всем требованиям мировой войны. А затем нас ждет нечто, по сравнению с чем мировая война кажется вещью мелкой и несущественной. Нас ждет предельный конфликт. И сегодня мы, собственно, поговорим не столько о самой мировой войне между хеттами и Египтом, первой в истории действительно мировом конфликте, сколько о том, почему именно этот конфликт сделал неизбежной следующую за ним войну, гораздо более интересную, гораздо более жесткую по своим последствиям. Ну, собственно, что здесь нужно сказать? Потихонечку, двигаясь вперед по курсу вековых конфликтов, мы начинаем, как ни странно, понимать, зачем этот курс вообще создавался. А в действительности получается следующее. Когда мы уходим в истории от отдельных событий, уходим от них далеко, у нас появляется возможность увидеть некоторые общие тренды, тенденции, увидеть, как происходят большие изменения. И это достаточно содержательно. Другой вопрос, что данный технический прием имеет и свой недостаток. Во-первых, в этот момент история перестает быть историей. Помните, мы говорили по Сьюзен Бейкер, история становится историей в тот момент, когда у вас появляются письменные источники, и не просто письменные источники, а указывающие на какие-то человеческие эмоции, человеческое поведение. Соответственно, когда в историю добавляется человеческая составляющая, уходят черепки, которые не говорят, и возникают люди, которые говорят и пишут. Так вот, естественно, если мы работаем с вековыми конфликтами, люди оказываются очень далеко. Мы видим их настолько маленькими, что их эмотика, их приключения, да, в общем-то, их жизнь и смерть, нас беспокоит чрезвычайно мало. Мы находимся вне этого поля. Мы видим большие события, мы видим большую логику этих событий, но мы не видим людей. И вот этот момент все время нужно иметь в виду, потому что при таком анализе очень легко перейти на позицию, при которой людей нет вовсе. И то, что с ними происходит, совершенно неважно по отношению с исторической предопределенностью. Откровенно говоря, не так давно мы обсуждали этот вопрос с Сергеем Шиловым. Оба пришли к выводу, что некоторые моменты эксцессов гражданской войны и послевоенных военного развития Советского Союза во многом были связаны с тем, что настоящий классический марксизм, настоящий классический большевизм, он тоже видит мир из очень далекого фокуса. Из фокуса 28-го, 30-го, 50-го века, в котором мелкие события 20-го столетия вообще-то не столь уж важны. Важны общие тренды и тенденции. Будем удерживать это противоречие и потихонечку двинемся вперед. Как всегда, начинаем мы с пространства конфликта. И здесь нужно обратить внимание, что мы сталкиваемся с барьером, на этот раз не географическим. Географический барьер разрушен. Тоже обратите внимание, да, конечно, все хорошо, непроходимое море, непроходимая гипсовая пустыня, где люди без воды не могут существовать, но за 2000 лет пустыню покрыли дороги, по морю стали ходить корабли, появились гавани, и географические барьеры, ну не то, что их совсем не стало, но понятно, что не поведете вы армию в сирийской пустыне. Только небольшие отдельные диверсионные группы. Ну, кстати, их уже можно вести совершенно спокойно. Так вот, барьер, который у нас в этой ситуации остается, не географический, он стратегический. Вы можете продвигаться достаточно далеко вперед, но у вас возникает исключительно длинная коммуникационная линия, и эту коммуникационную линию вам физически не удержать. Собственно говоря, это та причина, по которой возник первый в истории по-настоящему мировой конфликт. Итак, наша шестая лекция «Мировая война». Собственно, хотя у меня в презентации 24 слайда, большая часть из них рисунки, а сводится она, по сути дела, всего к двум слайдам. Тот, который вы видите сейчас, это параллелизм истории Египта и Хеттского государства. Но параллелизм, предположим, достаточно сомнительный. Хетты отстают от Египта, ну, где-то на 1200-1300 лет. И в этом плане, естественно, когда мы говорим о Египте, нужно иметь в виду, что у нас уже дальше, там, в прошедшем периоде, в историческом прошлом, додинастический Египет, соответственно, раннее царство, великое древнее царство с его пирамидами, первый переходной период, после чего у вас возникает среднее царство. Все это время в Анатолии, в самом лучшем случае, мы можем иметь дело с какими-то отдельными городами-государствами. Очень интересный момент. Малая Азия крайне богата металлами. Вообще говоря, имеет отличное географическое положение. Здесь у вас и зона проливов, в которой военные действия будут проходить все следующие тысячи лет. Здесь у вас и побережье с его великолепными гаванями и возможностями развития торговли. И тем не менее у вас в этом регионе ничего нет. И ничего нет долго. Вопрос почему? Ну, начнем с простой вещи. Да, зона проливов – великий путь из Европы в Азию и обратно. Но в периоды великих древних цивилизаций в Европе не было ничего. Соответственно, данный путь был, в общем, не очень ценен. Да, конечно, была критская цивилизация, но вы помните, что Крит не цивилизация, а страна. И вы помните, что Крит, находясь на периферии цивилизованного мира, взаимодействовал с ним в основном по морю и довольно слабо. И с этой точки зрения, хотя на побережье Трады уже тогда возникло Троя, вообще интересно, что официальная дата появления Трои все тот же самый 3000 год. Знаменитый 30 век, где у нас появляется просто все, причем везде. Но, тем не менее, в тот момент Троя – это еще не богатейший город. Он и станет богатым, когда у вас возникнет постоянный товаропоток Европа-Азия. А, в общем-то, в тот момент его еще пока нет. Есть попытки какого-то товаропотока в Черноморье, но и он тоже довольно слабый. И, соответственно, ну, какие-то племена там живут, какие-то города образуются, некоторые становятся городами-государствами. Но, в общем и целом, только с 2000 года начинает создаваться какая-никакая полития в Малой Азии. И лишь около 1700 года возникает древнехеттское царство и начинает свою активную экспансию. Мы будем об этой экспансии говорить дальше. Пока заметим, что, во всяком случае, одно колоссальное свершение хетты сделали. Они захватили Вавилон. И тем самым на какое-то время объявили себя сильнейшей державой второго полюса. Первым полюсом был Египет. Что же касается Египта, то здесь мы сталкиваемся совершенно другой проблемой. В то время как создается держава Хаммурапи, в то время как идут постоянное соперничество собственно Вавилона, никуда не девшегося Элама, царство Приморья, царство Ларса, само собой разумеется Аккада, а также Митани, Мари и прочее, 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 Египет продолжает существовать в своих классических границах. Опять же, обратите внимание, базовое преимущество Египта – четко выраженные географические границы. За эти границы он мог продвигаться при некотором везении, но не мог съежиться, потому что эти границы – это, в общем, огромная лента реки Нил с ее десятками номов египетских. И у нас, с одной стороны, Ливийская пустыня, а она пока не освоена, потому что ее было особенно некому осваивать. На юге Нубия, на которой Египет претендует, которую он регулярно захватывает и регулярно теряет. Ну а на западе, соответственно, палестинские города-государства, куда Египет всегда может прийти, но где он не может надолго остановиться. Но тем не менее, с этой точки зрения, некоторая лента от Дельты до Нубии всегда в его распоряжении. Чего никак не скажешь ни про одно из государств второго полюса, антиегипетского. У них никогда до Персидской империи не было естественных границ. И это момент любопытный. Для того, чтобы понять, какие события происходят дальше, нам нужно иметь в виду, что Среднее царство Египта создало очередную мировую державу. Кстати, уже вторую по счету, первую создало Древнее царство. После чего произошла страшная немеренного объема катастрофа. Катастрофа была такого масштаба. Это было восстание бедноты, рабов, вторжение. Египет распался на отдельные номы. Нубия отпала. А Нубия, прошу не забывать, это ценная древесина, это камень. А самое главное – это золото. Нубийских рудников было много. Не все из них были открыты уже в эпоху Среднего царства. Но то, что Нубия – это сокровищница, понимали, в общем, фараоны прекрасно. А затем в Египет еще и вторглось совершенно непонятное племя гиксосов. О них мы тоже поговорим отдельно. После чего в Египте сложилась довольно нестандартная система. Гиксосские властители низовья утверждали, что они владеют всем Египтом. Фараоны в Фивах утверждали, что они владеют всем Египтом, но никто не владел ничем. Вся эта история закончилась изгнанием гиксосов, покорением Нубии очередным и созданием нового царства. Третьей мировой державы. Ну, не знаю, надо ли говорить, к сожалению, скажу просто и последний, который создал Египет. Новое царство – фантастическая совершенно конструкция. Цитируя Элиаша Мештерхези, а его «Загадка Прометея», написанная в 70-е, так и остается из художественной точки зрения, да по-хорошему и с научной, одним из лучших источников информации – причем информации, прошедшей через человека, я бы выразился так, не исторической, а психоисторической, об этой эпохе. Так вот, Мештерхези пишет простую фразу. «Египет башни высился над остальным миром». На самом деле трудно сказать, чего в тот момент Египет не умел. Он, конечно, опережал всех, можно говорить, и экономически, и с культурной точки зрения, и с точки зрения развитых технологий. За одним, но довольно важным исключением, которое потом мы будем иметь в виду. В остальном Египет действительно был колоссальной, совершенно сверхдержавой. Так вот, новое царство – это, извините, 20% населения земного шара на тот момент времени. Учитывая, что в общем и целом организующие структуры тогда были крайне слабы, их было очень много. В общем, можно сказать, что Египет был сверхдержавой даже в большей степени, чем современные США или Англия викторианской эпохи. Что для нас здесь любопытно? А то, что Древнее Хеттское царство отлично совпадает с кризисом Египта. Как раз, смотрите на схемку, как раз крах Среднего царства, отпадение Нубии, вторжение гиксосов и в это время захват Вавилона. А как только в Египте изгоняют гиксосов и начинают формировать великую державу снова, в Хеттском царстве наступает период смут. После чего оно вынуждено преобразуется в Новохеттское. И вот где-то с 1500 года до нашей эры, вот с этого момента наблюдается определенная симметрия. Тоже достаточно сомнительная, но тем не менее она все-таки есть. Потому что к 1350 году Хетты становятся второй сверхдержавой своего мира, распространяя свое влияние на огромные территории. И, само собой разумеется, столкновение с Египта с хеттами оказывается неизбежным. Мы будем сегодня говорить о двух больших сражениях. Битва при Мегиддо и битва при Кадеше. Собственно, о них у нас в основном дальше пойдет речь. После чего мы оказываемся уже в непосредственной близости катастрофы Бронзового века, а это тема нашей следующей лекции. Карта, которую вы уже знаете, собственно, карта взаимодействия сил, мы ей будем потом еще пользоваться, краткая история Египта, ну, не могу отказать себе в удовольствии, сказав, что Египет, как, впрочем, и великие державы Междуречья Тигра и Евфрата, немало усилий потратил на то, чтобы заняться математикой. Они широко очень использовали папирус уже в эпохе Среднего царства, что давало Египту большое преимущество, а нынешних историков это несколько раздражает, потому что все папирусы сохранялись только на юге. Поэтому история Низовья для нас остается некоторой загадкой. Два слова о гиксосах. Есть два варианта перевода этого термина. Вообще, на самом деле, мы достаточно слабо понимаем, что это за группа. Переводится это как «цари-пастухи» или как «правители чужих земель». Там были амореи, помните, амарийские династии двуречья, те же хетты, хурриты, какие-то индоевропейцы. Объединились они в этнос в Сирии. А при этом у них было, как ни странно, оружие, превышающее оружие Среднего царства. Помните, я говорил о том, что есть некоторое исключение относительно технологического производства Египта. Так вот, как ни странно, в Египет довольно медленно проникали новые военные изобретения. Практически во всех войнах, о которых будем сегодня говорить, Египет отставал по военной технике от своих противников. А вторая особенность – именно по военной технике. По военной организации он их превосходил в разы. Вторая интересная особенность Древнего Египта вот этой эпохи – он, как и в предыдущей эпохе, в общем и целом практически не выходил в море. Да, конечно, новое царство, Хатшепсут, экспедиция в Пунт. Но, в общем-то, вы сами понимаете, что если чисто торговая экспедиция, вообще говоря, на побережье все того же Африканского рога, попадает в историю как колоссальное мероприятие, то как раз это и означает, что Египет, по сути дела, в море не выходил. Что сыграет свою роль в последующих конфликтах? Так вот, гиксосы, в том числе за счет индоевропейской составляющей, в том числе за счет той составляющей, которую будет создавать на следующем такте метание, имели колесницы. Причем они имели, говоря сегодняшним языком, легкие колесницы. У них появились первые доспехи. Египтяне традиционно сражались голыми по пояс или в накидках. И у них появились составные луки. Дальше происходит довольно интересный вопрос. Гиксы захватывают Египет. Что в вопросе интересно? То, что в течение всей официальной истории считалось, что гиксосы вторглись в дельту и ее захватили. Это идет по египетским источникам, это идет по всем контрольным источникам, которые вообще что-то об этом говорят. Но, в общем, на события в Египте-то люди внимания обращали. Это, в общем, было считалось очевидным фактом еще на уровне создания первых исторических книг в античной Греции. Но современные историки думают по-другому. Они вообще почему-то очень не любят резких изменений. С их точки зрения все происходит тихо, спокойно, и амореи никуда не вторгались, они просто проникли в дельту Нила отдельными семьями за столетия, после чего стали там, говоря сегодняшним языком, голосующим большинством, и, соответственно, присоединили к себе дельту практически мирным путем. Но кто всерьез может поверить в такую гипотезу, наверное, может поверить даже в эпидемию ковида. Двигаемся дальше. В середине 17 века гиксосы мирным или военным путем, но подчинили себе весь Нижний Египет и часть Верхнего Египта до Пятого Нома. Столицу они перенесли в Аварис. Наверху формально фивы оставались свободными, я имею в виду на юге Египта. Но, однако, фиванское княжество платит гиксосам дань. И с этой точки зрения гиксосы полагают, что они все-таки подчинили целиком Египет. И, боюсь, у них на то есть основания. Очень интересный момент к теме мирного проникновения гиксосов в Египет. Вообще-то Египет – это все-таки страна Осириса и Гора. Так вот, тонкость в том, что гиксосы поклонялись Сету. И в этих условиях как-то их мирное проникновение представляется не самым вероятным действием. Фиванцы начинают постепенно борьбу. Причем они заключают союз с давно отделившейся Нубией. С Критом, какие у Крита были возможности для борьбы, а главное, какие у него были претензии к гиксосам, вопрос сложный. Но очень похоже на то, что позиция Крита здесь была простая. Крит жил вне времени. Египет для него – определенный репер. Ведь, извините, Крит жил вне времени как страна. Египет был цивилизацией, он развивался, но по некоторым аспектам он ведь тоже вневременной. На одних и тех же территориях одни и те же люди постоянно создают одни и те же структуры. И с этой точки зрения Египет был для Крита частью нормального мирового порядка. Он там всегда был и пусть будет. А вот гиксосы были чем-то нарушающим этот порядок. Борьбу за север начинают фараон Камос. По всей вероятности в этой войне он погибает. Но следующий уже за ним Яхмос атакует север, атакует дельту, берет Аварис и оттесняет гиксосов в Палестину. На следующем этапе Яхмос же берет последнюю крепость гиксосов в Палестине. Это 1554 год. Крепость Шарухен. Опять хочется сказать, что и по надписям Яхмоса, и по всем анализам, которые делали в предшествующее время, именно взятие Шарухена разрушило гиксосский племенной союз, чем бы ни был этот суперэтнос, после чего гиксосы из истории исчезают. И более мы о них ничего никогда не услышим. С точки зрения современных историков, взятие Шарухена никакой роли не играло, и вообще крепостей в Палестине было много. Ответ верно, но далеко не все они были гиксовские. Таким образом, 17-я династия закончила изгнание. И обратите внимание, нет худа без добра. Они изгнали чужеземных захватчиков. Слово «гиксос» на столетие стало ругательным. Даже уже в наше время этот момент превосходно и красиво обыгран Олди в их цикле, посвященном Микенам и Троянской войне. Там есть сцена, когда на флегрийских полях встречаются совершенно неожиданно для себя Гермес и Арес. И тот, и другой совершенно не хотели этой встречи. Гермес там первый и вежливо намекает Аресу, напоминая ему старую пословицу: «Незваный гость хуже гиксоса». На что Арес ему отвечает: «Те, кто сказал гиксоса, наверное, не верь, врут». То есть вот эта вот ситуация, она действительно вошла в пословицу и в некотором плане дожила до нашего времени. Так вот, в этой ситуации, как вы сами понимаете, какие номы, вы о чем? У вас единое централизованное государство с сильным фараоном, победителем, взявшим две вражеские столицы и готовым к дальнейшим завоеваниям. Вот тут и возникает новое государство, новое царство. Как вы догадываетесь, первое, что они делают, это присоединяют Нубию. Опять же, нубийцам, кстати, помогали 50 лет назад. Но политика есть политика, и Нубия всегда была сферой интересов Египта. А новое царство получило в наследство от войны с гиксосами великолепно организованную армию. И эту армию, разумеется, нужно было использовать. В отличие от Крита, помните, да, загадка Крита? Флот есть, но мы его не используем. Египет совершенно не желал работать в логике: армии есть, но мы не будем ее применять. И армию начал активно применять уже Тутмос I, который после Нубии начал наступление на Сирию. Наступал на Сирию он великолепно, разгромил метанийцев и поставил стелу на берегу Ефрата, указав, что Ефрат – это, собственно, новая граница Египта и крайний предел его продвижения. К этому никто серьезно не отнесся, а самим египтянам в Ефрате было чрезвычайно, на Ефрате было чрезвычайно неуютно. Дело в том, что Ефрат – с их точки зрения, двигался в противоположном направлении. Вот тут нужно опять представить себе, как египтяне видели мир. А кто читал Фармера, Египет – это мир реки. И река одна на свете – это Нил. Ну, конечно, они переходили массу рек, там типа Иордана, типа Оронта, но это все не реки, это не серьезно. А Нил течет с юга на север. И закон природы – великая река течет с юга на север. Ефрат был обнаружен как великая река, и эта великая река текла в противоположную сторону. Но на самом деле для египтян это было примерно то же самое, как если бы мы пришли в какую-нибудь местность, где дождь с земли шел на небо. То есть такое что-то, нарушающее законы природы. Ну, соответственно, стелу Египет установил, больше некоторое время ничего не происходило. При Хатшепсут больших боевых действий не велось, она вообще была довольно миролюбивая правительница. Но когда, наконец, Тутмос III, ее соправитель и брат, вернее, племянник, захватил власть, вот тут, собственно, начались активные боевые действия. И где-то в конце 15 века до нашей эры происходит битва при Мегиддо. Замечу по этому поводу, что, вообще говоря, в большинстве источников вы найдете ее дату, ее 1457 год. Есть еще 1468 и даже 1502. Так что в течение 50 лет можно выбирать. О Мегиддо мы поговорим. Это первое крупное сражение, которое описано в источниках, и мы можем вообще что-то о нем сказать. Далее, Аменхотеп III, более или менее относительно мирный период строительства Большого Луксорского храма. Эхнатон, первый кризис Нового Царства. Дело в том, что Эхнатон решил сделать действие, которое фараонам делать было совершенно не положено. В общем и целом, базовая задача его реформ – конфискация огромных храмовых земель, колоссальных храмовых земель. Для этого он, собственно говоря, изменил религию, создал какую-то очень странную египетскую версию единобожия, начал верить в солнечный диск Атона, собственно, Эхнатон – это угодный богу Атону, угодный диску солнца Атону. Начал создавать, уничтожать остатки предыдущей религии, создавать свою. Как ни странно, удержался у власти, но после его смерти, собственно говоря, вся ситуация начала возвращаться назад. Да, нужно еще иметь в виду, что вообще-то не так уж много прошло лет от изгнания гиксосов, а в борьбе с гиксосами основную роль играла Фиванская династия. А Фиванская династия – это, извините, Амон. Соответственно, священный Амон, и в основном ему-то и поклонялись в тот момент египтяне. Отсюда, собственно, и храмовые богатства. Очень много было именно в период войны подарков храма Амона. Ну, в общем, фараона-еретика довольно быстро забыли, но какое-то время Египту было ни до кого и ни до чего. И вот тут возникает первая интересная историческая дуаль. Дело в том, что после смерти Тутанхамона возникла на короткое время возможность породнить египетскую и хетскую династии, создав в конечном итоге идею единого и вот в этот момент уже действительно колоссального государства, ну, сравнимого по размеру с будущей Персидской империей. Такая идея была высказана. И действительно, Зананза, это хетский принц, он, собственно, должен был прибыть в Египет и вступить в брак с египетской принцессой. Дальше, извините, дамы и господа, мы уходим из истории, попадая в криминальную хронику. В общем, Зананзу убили по дороге. При этом, кто его убил, никто, никому не известно. Обстоятельства его гибели непонятны. Но понятно, что после убийства наследного принца отношение хетского руководства к Египту было примерно таким же, как и у австро-венгерского к Сербии после убийства Франца Фердинанда. Соответственно, отношения между странами испортились до нельзя, и, собственно, мировая война между ними оказалась уже совершенно неизбежной. Примерно такая схема, теперь попытаемся расцветить ее конкретикой. Сражение при Мегиддо. Ну, собственно, египетскими войсками командует Тутмос III, в составе армии которого, по оценкам историков, от 10 до 20 тысяч человек. Против него выступает коалиция под руководством царя города Кадеша. С Кадешем мы будем сталкиваться в этой войне постоянно. И можно будет потом поговорить о том, что здесь могло получиться, но не получилось. Кто там еще был? Метанийцы, жители Мегиддо. Вообще, по египетским данным, 330 правителей. Но в списке сдавшихся 119 городов, что, в общем, тоже немало. Войско примерно того же размера, 10-15 тысяч. Первое, что здесь случилось, это, собственно говоря, первый стратегический прорыв. Египтяне подошли к горам Кармель. И у них было три возможных маршрута. Два обходных и один прямой. Соответственно, военные советники Тутмоса говорили ему, что надо идти всеми тремя дорогами, нужно идти по обходному широкому пути, но ни в коем случае нельзя идти по короткой, очень легко блокируемой, простреливаемой дороге, простреливаемой луками. Там идти нельзя. На что Тутмос сказал: тогда все решат, что я испугался врага, и мне будет неловко смотреть в глаза ОМОНу на том свете. Он всерьез сказал что-то подобное, после чего сказал: я пошел вперед первой дорогой, центральной, ну а соответственно, кто со мной, те идут со мной, остальные делают, что хотите. Меня это не очень интересует. Ну, естественно, за ним пошли. И тут выяснилось, что коалиция тоже рассуждала, что никакой нормальный, вменяемый человек по такой дороге не пойдет. И свои силы она аккуратно разделила между двумя основными дорогами. Поэтому, как только фараон форсировал хребет Кармель, он оказался точно посредине между силами коалиции, абсолютно не готовыми к бою, поскольку движение по обходной дороге должно было занять заметно больше времени. Не говоря худого слова, Тутмос развернул войска и начал активные боевые действия. На этом все бы и закончилось сразу. Но на его несчастье воины нашли коалиционный лагерь и, естественно, начали его активно грабить. Пока они его грабили, коалиция спряталась в Мегиддо за его стенами. Красиво народ прятался, там даже людей поднимали на простынях, через стены перетаскивали. В общем, фактически все они довольно быстро оказались внутри крепости. Помешать им Тутмос не сумел. Но он совершенно спокойно сказал: будем брать Мегиддо. Взятие, поскольку в Мегиддо скрылось 330 правителей, ну, это, по его мнению, их было все-таки, видимо, меньше, но прилично, за 100. Взятие Мегиддо подобно взятию тысячи городов. Ну, и после семимесячной осады Мегиддо пал. Добыча египтян составила, среди прочего, 340 пленных царей, 2041 лошадь, 191 жеребенок, 6 племенных коней, 2 боевых колесницы, украшенных золотом, 922 обычные боевые колесницы, 1 бронзовый панцирь, 200 кожаных панцирей, 502 боевых лука, 7 шатровых столбов, украшенных золотом и серебром, 1929 голов скота, 2000 коз, 20500 овец и 207300 мешков муки. Побежденные признали верховенство Египта, принесли ему клятву верности, Тутмос их помиловал, но отправил по домам верхом на ослах. Это было первое великое сражение при Мегиддо, далеко не последнее. Я не поленился вставить в презентацию кадр с развалинами этого холма и города. Сегодняшний кадр. Тем более, что считается, что последняя битва добра и зла с неизбежностью должна будет произойти именно в этом месте. Собственно говоря, да, замечу сразу, что победа, конечно, была красивая. А вообще операция проведена хорошо. Но буквально через год царь Кадыш уже стал формировать следующую антиегипетскую коалицию. Египту действительно было довольно тяжело присоединить к себе Палестину и Сирию. Ну а теперь, собственно, мы начинаем рассказ про большую войну. И это будет большая война между двумя картами. Вот эта карта XIV века. Обратите внимание, все еще здесь микенская цивилизация, Крит уже является микенским, здесь Троя, здесь куча маленьких царств, та же царство Лука, та же царство Митани, та же царство Ашура, еще и Вавилона, и Элам живы, и к ним приближается Египет, протягивая свою правую руку на север. Заметьте, что Вавилон уже сейчас находится полностью под египетским управлением. И синее пятно наверху – это, собственно, Хеттская империя. Заметьте, что пятно довольно значительное, но не такое, каким оно могло бы быть. Был момент, когда Хеттская империя была, протягивалась от моря до моря. И в тот момент она по размеру, наверное, превышала Египет, а по численности населения была близка к ним. По хеттам. Считается, что хетты – первый индоевропейский народ, заселивший Европу, Болгарию и Грецию, где-то в 4-м тысячелетии. Следующая волна, которая пришла на Балканский исток, вытеснила хеттов в Малую Азию, где они смешались с хуритами, с хаттами, они же протохетты, заимствовали у вавилонян клинопись и начали создавать свою собственную страну. Интересно, что все, кто говорит о хеттах, неизвестно, с чем это связано, почему это так, но это, видимо, так, потому что архивы хеттские довольно значительные, и они давно расшифрованы. Все видят хеттов как совершенно невосточное общество, гуманное и терпимое. Вместо казни в основном система штрафов. Нет закона Талиона. Весь остальной мир око за око, хетты за увечья требуют штраф. И штраф, в общем, не очень большой. Почти все должности в той или иной форме выборные. Положение женщины весьма высоко. Она играет, женщина царской семьи просто играет значительную роль в управлении страной, остальные тоже. Само собой разумеется, убийство хеттов было сколько угодно, но вот как ни странно, действительно у них не найдешь, практически не найдешь, описания таких классических казней. В том числе в ситуации, когда против того или иного великого царя одним за другим восставали все, кому не лень, он ограничивался увещеванием. Там восставшую против него дочь отправил в какой-то город, чтобы она там находилась. Лишь после второго ее восстания вычеркнул ее из списка царской семьи. Опять же, заметим, не убил. Что действительно для того времени крайне необычно. Привело это хеттов довольно к любопытному кризису. Дело в том, что, как вы сами догадываетесь, когда делаются такого типа кодекса, как кодекс Хаммурапи или Хеттский кодекс, вы не будете в них вносить исправления каждое десятилетие. И вот картинка. Как известно, кодекс Хаммурапи за похищение раба карал смертью. Хеттский кодекс за похищение раба карал штрафом. Все хорошо, но со временем штраф стал ниже рыночной стоимости раба. Поэтому рабов крали и спокойно платили штраф. Если хозяин раба оставался недовольным, его убивали. И за это тоже платили штраф. В результате через вот эту систему мягких законов и систему штрафов у хеттов шло колоссальное перераспределение собственности в небольшое число рук. И, поверьте, это были не руки царя хеттов. А отсюда базовая проблема, которая у хеттов, вообще говоря, была всегда. Вроде бы великая империя, колоссальное строительство, великий город Хатисуль, львиные ворота и так далее. Но хетты всегда были довольно рыхлой конструкцией. Единоначалия как такового фактически не было. Это уже не коалиция городов, государств, как под Мегидо, но это все-таки очень трудно руководимая сила. Добавьте сюда многоязычность. Добавьте еще, что хеттский пантеон, конечно, вполне себе стандартный пантеон, но в нем очень значимую роль играют женские богини, и в частности, вовсе даже не богини типа Иштар, которые сами с удовольствием меч в руки возьмут. Нет, речь идет о Великой Матери. Вообще у хеттов невероятное многобожие. Считается, что канонический список, который каждый хетт должен был выучить, включал в себя 1000 богов. А теперь подумайте, как вы будете управлять государством, в котором штрафы вместо казней – тысяча богов, великая мать, как одна из главных богинь, города построены вокруг храмов, а не вокруг крепостей. И вы поймете, что руководство хеттами было тяжелой работой. Но у хеттов был свой козырь, и козырь очень сильный. Хетты раньше всех перешли на железное вооружение. В то время как Египет пользовался бронзой, а большинство остальных малых стран, в общем, имели медь, бронзу в минимальных количествах. Хетты получили раннее железное вооружение от халибов. Они считаются вообще первым народом, перешедшим к железной металлургии. Собственно, если мы живем в веке железа, то вот они его начали. И второй момент. Да, насчет железной металлургии хеттов это доказано и археологически, и письменностью. Кстати, один из египетских фараонов просит у хеттов, у царя хеттов, подарить ему железный кинжал. И Мештерхези, венгерский писатель, публицист и фантаст, и современные историки в один голос пишут: царский подарок. Ну, кто помнит хорошо Толкина, эта кольчуга стоит дороже, чем Хоббитания со всеми ее обитателями. Но вот такой кинжал в тот момент стоил, как небольшой город-государство. И второй момент. Хетты еще и имели колесницы. Причем хетты имели тяжелые колесницы на трех человек. Что давало им, естественно, значительные возможности. Следующая картинка – это карта. Обратите внимание. Зеленая – это, собственно, имеется в виду зеленое заполнение, зеленое поле. Это, собственно говоря, хеттский народ. А зеленая линия – в общем структуру государства. С этой точки зрения мы можем себе представить, как выглядело бы хеттское государство, если бы оно дошло до своих логических размеров. А логические размеры – это захват, собственно, побережья Малой Азии, Ахиявы, Луки, Арзавы. И, соответственно, это выход к Черному морю. Ну, к Черному морю их откровенно просто не пустили. Племя Каски – это именно классические племенные налатаки, типа гиксосов на Египте, на Египет. С ними хетты боролись очень тяжело и очень с большими усилиями. И в конце концов от моря их каски оттеснили полностью. Тем не менее, держава, как вы видите, приличная. К тому же большие куски метания она себе забрала. Ну, очень коротко по хеттской экспансии. Начало экспансии великий царь Лаборна. Это конец 17 века до нашей эры. Борьба с Яхмадом. В конечном счете Мурсилис I, а это, соответственно, конец 17-го, начало 16 века, он разгромил Яхмад, захватил Халеб, он же Алеппо. Помните, да, мы говорили в прошлый раз, за Хаммурапи идут 10 или 12 царей, за Шарамадом идут примерно столько же, а вот за царем Халеба идут 30 царей. Вот теперь Халеб захвачен и стал частью хеттской державы. Вавилон они захватили где-то между 1651 и 1499. Точность тут у историков не очень большая. А дальше у них начался колоссальный период смут. Смут у них были постоянные. В конце концов пришел великий царь Телипину, который издал новую серию законов. Маленький отрывочек из его постановления, собственно, с преамбулы. Прежде Лабарн, это тот, который начал экспансию, был великим царем. И тогда его сыновья, его братья, его свойственники, люди его рода и его воины были едины. И страна была невелика, но в какой бы поход он ни ходил, он силой покорял вражеские страны. Он разорял страны, он лишал страны могущества, он подчинял страны вплоть до самого моря. Когда же он возвращался из похода, каждый из его сыновей шел в какую-нибудь из стран. Они управляли странами, и великие города процветали. Потом воцарился Хатсисурус, и его сыновья, его братья, его свойственники, люди его рода, его воины тоже были едины, и он тоже покорял вражеские страны, тоже подчинял их от моря до моря. И великие города также процветали под его рукой. Опять же, обратите внимание на вот эту вот тонкость. Вместо того, чтобы, как принято в древнем мире, навести порядок и казнить недовольных, великий царь Телипину убеждает. Он говорит, что ведь гораздо же лучше быть едиными, все будет прекрасно получаться. Но после него великую державу восстановили. И, соответственно, следующие цари Суппилулима, Мурсилис II и Муваталли II уже владели великими мировыми державами. Ну и, собственно говоря, столкновение Египта и хеттов стало абсолютно неизбежным. Армия Рамзеса II, 20 тысяч человек, 3 тысячи копьеносцев, 4 тысячи легкой пехоты, 1500 легких колесниц по 2 человека. Муваталли II вел за собой 30 тысяч человек, 5 тысяч легкой пехоты и 3 тысячи тяжелых колесниц. Надо иметь в виду, что колесница в тот момент – главная ударная боевая сила. Поэтому сражение при Кадеше многие историки, вернее, многие любители истории, называют Прохоровка египетско-хеттской войны. И действительно, какие-то похожие моменты были. Итак, логика ведения войны. Египтяне идут на север, ставя перед собой задачу как можно быстрее пройти долину Оронта, захватить Алеппо, выйти на Евфрат, оттуда продиктовать условия мира. Хетты ставят задачу чисто оборонительную. Они хотят любой ценой удержать линию Оронта. Они понимают, что сделать это будет крайне сложно, и готовят сугубо ловушечную операцию под Кадешем. На самом деле умный, дельный Муваталли II создает в этот момент превосходный стратегический план, бросает Рамзесу наживку, а Рамзес, он был истинный герой, поэтому наживку он заглотил с удочкой и удилищем. К большому сожалению, Муваталли он ее захватил, как выяснилось, потом и с рыбаком тоже. Но, тем не менее, на игру он попался полностью и безоговорочно. Главная задача его была как можно быстрее идти вперед, он так ее понимал. И главное, нигде не терять времени. А это означает, что ему нужно было как можно быстрее взять Кадеш. Кадеш закрывает долину Бекаа. И не взяв Кадеш, дальше двигаться на север нельзя. Соответственно, Рамзес разбил свои войска на 4 корпуса, которые носили имена великих египетских богов. Ра, Сет, Амон, в смысле Ра, Амон, Птах и так далее. Отдельный отряд из своих личных стрелков и копейщиков. Это наемные войска для Египта, не характерные, но Рамзес просто нанял реально очень хороших мастеров войны, сделал из них отдельную дивизию. Они идут практически морем, все же остальные идут через долину Оронта. И вот, соответственно, по дороге они выясняют от местных кочевников, что местные кочевники просто прямо-таки ждут египтян. Вот они готовы им подчиниться прямо сегодня. Поскольку их тут бросили на произвол судьбы и великого фараона, а враг, понимая бессильно свою невозможность сопротивляться, он находится очень далеко, отступил к Алеппо, а возможно и там тоже сражаться не будет. И на радостях Рамзес начинает двигаться вперед. При этом его отряды двигаются без связи друг с другом. Ругать его за это нет никакой возможности, и мы не должны этого делать. Он сделал максимальные войска, которые как-то могли более или менее двигаться и как-то снабжаться. Ему не мог тащить армию единой фалангой. Он и хотел, собственно говоря, чтобы отряды шли поодиночке и собрались у Кадеша. И это был нормальный, разумный план. Ну и, соответственно, Египет двигается вперед, проходит мимо Кадеша, выясняет, что Кадеш за стенами, а Кадеш как раз находится на Аронте, там, где в Аронт впадает один из его притоков. Да, они еще и сделали дополнительный обвод, чтобы город был фактически на острове. Но царь, довольный жизнью, разбивает лагерь. Это его первый отряд, отряд Амона. Соответственно, за ним идет отряд Пта, отряд Ра, а дальше сильно к югу отряд Птах. Все, лагерь разбит, шатры поставлены, фараон сидит на золотом троне, как и положено, опахало и все прочее. И, в общем, все совершенно здорово. Да, специально не поленился я сюда посмотреть, это довольно интересно. Это разные карты Аронта и некоторые виды Аронта. К сожалению, фотографий того времени нет, поэтому все фотографии сегодняшнего момента. Считайте смайлик. Аронт достаточно важная река. Ну и, собственно, вот здесь вы можете видеть, как она идет, как она выглядит. Сейчас Аронт, да, длина 571 километр. Средний расход воды 80 кубометров в секунду. Течет от долины Бекаа на север, после чего резко сворачивает на запад. В древности была судоходна. Арабское название указывает на бурное течение. Это важно будет нам для дальнейшего. Итак, первая фаза боя. Египтяне силами отряда Амона находятся в лагере. Отряд Ра находится в движении в сторону этого лагеря. Еще один отряд двигается по побережью, небольшой по численности, но отборный. А хетты всеми силами, которые я перечислил, находятся под прикрытием местности на том берегу Аронта. Ну, хетты начинают переправу через Аронт. Поскольку они видят идущий отряд Ра, неприкрытый с фланга, они понимают, что атаковать надо быстро. Они бросают среднюю пехоту, перетаскивая через реку колесницы. Колесницы разворачиваются и с фланга атакуют отряд Ра. Отряд Ра уничтожен. Какие-то обломки от него остаются, кидаются на утек в разные направления, в том числе и в лагерь. К этому времени до фараона доходят сведения, которые указывают, что враг не то что близко, а он просто здесь. Надо отдать фараону должное. Сначала он долго обсуждал, что ему дали неправильные советы, и все это ужасно и кошмарно. Пока он это обсуждал, к нему принесли доспех и привели его любимого ручного льва. После этого он послал высоких сановников обратно на юг, сказав им: «Ищите дивизии Птаха и говорите, чтобы бегом шли сюда. На вас единственная надежда». И начинает строить силы, собственно, отряда Амона. Они же в лагере, они же все устроились отдыхать после длинного и тяжелого марша, поджаренного в жару. Ну что, начинают строиться египтяне, и тут на них бегут остатки отряда Ра. С криками «все кончено, это смерть, спасайся, кто может». И в египетском лагере начинается паника. А умные хетты, разгромив отряд Ра, делают прекрасный обходный маневр и атакуют египетский лагерь еще и с фланга. Собственно говоря, в этой ситуации, как правило, ни один посредник дальше не считает, каким образом будут проходить боевые действия. Он говорит, ну все. Но тут оказалось, что у египтян есть свои планы, свои идеи, свои мысли. Вернее, они есть у Рамзеса. Судя по всему, Рамзес в этот момент произнес одну из исторических фраз типа «Мы, конечно, погибли, но если мы будем сражаться, мы погибнем с честью». Неизвестно, сказали что-то подобное. Но, в общем, он забрался на колесницу и решил начать контрнаступление. Фактически он вел его в одиночку. Это описывается во всех египетских источниках и просто похоже на то, что это правда. А самое удивительное, он 5 раз пытался прорвать кольцо окружения. В конце концов, хетские колесницы начали мешать друг другу, их было уже очень много. Тут как раз подошли идущие со стороны моря его копейщики. Стало чуть легче. И понимая, что прорваться на юг не удастся, Рамзес сделал действие, которое вряд ли кто-то мог предсказать. Он начал атаковать на восток. Собственно, в сторону Оронта. Начинает приближаться отряд Птаха. Он еще далеко, но он уже приближается. Муваттали явно не ожидал такой ситуации и сделал самое глупое, что в такой конфликте можно было сделать. Он бросил следующую группу колесниц через Оронт. Ну, вы можете себе представить уровень давки, которая там образовалась. А египтяне, да еще с присоединившимися к ним северянами, те, которые шли с моря, с мужеством отчаяния продолжают наступать. И они начинают сбрасывать колесницы в бурный Оронт. В этой ситуации хетта, безусловно, должна была помочь легкая пехота. Но легкая пехота не могла пересечь Оронт. Слишком бурная река людей сносила. А идти до переправы было слишком долго. В результате, с учетом подошедших подкреплений, египтяне сбросили хеттов в Оронт, и те отошли. Сражение закончилось. На следующий день, по слухам, оно продолжалось, но уже без всякого удовольствия с обоих сторон. Похоже на то, что это сражение оказалось решающим в каком плане. Хетты поняли простую вещь. Ну, невозможно сражаться с Богом. Да, фараон вел себя в этом сражении, Рамзес II, как Александр в некоторых своих сражениях, где он пугал людей просто сам фактом своего присутствия. Можно иметь лучшее оружие, можно сделать идеальный стратегический план, но у вас все равно ничего не получится. Вот этот момент безнадежности, он, конечно, был у хеттов после этого очень здорово. А фараону было понятно другое, что после таких потерь Кадеш ему не взять. И надо заканчивать войну. Ни о каком мире не могло быть и речи. Они воевали еще долго. Кадеш, кстати, в конечном счете все-таки Рамзес взял после многих мучений. Но темп был потерян, и началась позиционная война за отдельные крепости в Палестине. И, собственно говоря, через не очень долгое время в 1270 году был заключен, собственно говоря, через 14 лет, мирный договор. Первый в истории официальный мирный договор, в ходе которого стороны договорились не только замириться, но и стать друг другу друзьями, помощниками, союзниками, обменяться уже даже не заложниками, а, собственно, еще раз организовать сватовство и единый брак, в общем, был заключен настоящий мир, который никогда никем не был нарушен. Это все отлично и здорово, и кажется некоторым чудом. А теперь смотрим на это чудо с точки зрения пиктограммы. Вот она перед вами. Египет. У Египта противоречие дельта Верхний Египет. У Египта противоречие всех их с Нубией. И здесь же есть и Гиксос, потому что я делал 500-летнюю пиктограмму. У хеттов противоречие с городами и государствами Анатолии, каски, которые у них на севере и востоке, Метания, Ассирия, сирийские и палестинские города-государства. Все это они в конечном итоге интегрировали, но в очень неустойчивую конструкцию. И, естественно, возникает очень простая пиктограмма. Египет, противовес Египту, которым оказалась Хеттская империя. И стратегический барьер, который не дает возможности сторонам окончательно реализовать свое преимущество. Колоссальное напряжение вылилось в мировую войну. Она продолжалась долго, и мы разобрали два ее решающих сражения – Мегидда и Кадеш. Кадеш привел к Серебряному миру и к тому, что стороны помирились. А вот теперь посмотрите на схему внимательно. Это момент, который для меня был исключительно важен в этом конфликте. Мы говорили о том, что еще до Кадеша был момент, когда они могли договориться даже за это единое государство. Тогда не получилось, а теперь получилось. Заключен мир, он назывался Серебряный мир, потому что на серебряной дощечке были выгравированы тексты. Реальный мир, настоящий, с экономическими составляющими, с торговлей обширной, с помощью друг другу. И именно этот мир и стал преддверием полной и абсолютной катастрофы. Отказ от войны в этой ситуации, когда она не была решена, с неизбежностью должен был породить третью силу. Третью силу, которая встала на место стратегического барьера. Обратите внимание, вот у вас большое противоречие Хетта и Египет, а все остальное, куча мелких противоречий, все это можно рассмотреть как единое противоречие с третьей силой. И третья сила на следующем такте стала единой. И вот тогда оказалось, что мир между Египтом и Хеттами оказался прелюдией к вторжению народов моря и катастрофе Бронзового века. Альтернативой было предельное продолжение войны. И тогда мы получили катастрофу Бронзового века в другой редакции. Как война Египта против объединения всех северных государств. Это не получилось, и вместо этого получилось война Египетско-Хеттского союза против колоссальной Микенской армии. Часть этой войны известна нам как осада Трои. А вот теперь я вам сказал, что все, что мы будем говорить, будет между двумя картами. Вот вторая карта. Египет, Хетты. Заметьте, здесь уже видно, что Хетты взяли часть Малоазийского побережья. Уже есть ассирийское государство и нет Вавилонии. Ассирия стала единой. У нас, соответственно, три больших державы. И четвертая – Микенская. Третья сила, занимающая управляющую позицию. И эта третья сила захотела, как это мы рассматривали как-то, когда говорили об истории Карфагена, перевернуть пиктограмму, сделаться ее базовым элементом. Картинка, на которой я заканчиваю данную презентацию, это, собственно, пиктограмма, нанесенная на карту. Вот так все это выглядело. Наша следующая тема – вторжение народов моря, катастрофа Бронзового века. Мы рассмотрели Первую мировую войну. В следующий раз мы рассмотрим войну предельную. Спасибо за внимание.